16 год поделить помеж собой три навуковцы. Это французский навуковец Жан-Пьер Саваш, британский химик Джеймс Фрейзер Стоддарт и голландец Бернард Ферринга. Премии яны угонарованные за проектование и синтез молекулярных машин. Сёлета эксперты разглядаюць як даволі высокія шансы на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру расійскай праваабаронцы Святланай Ганушкінай. Яна з'яўляецца сярод намінантаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве госцей нашай праграмы будзе нобелеўская лаўрэатка пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая ў гэтыя дні наведвае Прагу. А паколькі чэхі сёння згадваюць дысідэнта, пісьменніка і пазней прэзідэнта Вацлава Гаўла, які сёння дажыў бы 80 гадоў, размова з ёй у студыі будзе таксама прысвечаная памяці гэтага чалавека. Пазней новая Атлантыда Вячеслава Ракіцкага «Як прысушыць каханага». Пра сакрэты любоўнай магіі аўтар перадачы будзе гаварыць з доктарам філалагічных навук, этнакультуролагам Тацянай Валодзінай. І пазней у выбраным значной чытанкі вершы Алеся Аркуша. Ці прайшла эпоха Вацлаваў Гаўлаў на ўсходзе Еўропы? Гэтыя тэмы ў спецыяльным выпуску перадачы, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння Вацлава Гаўла, якую вядзе Александр Лукашук. Госці перадачы – нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Пятого кастрычніка спаўняецца 80 гадоў з дня нараджэння пісьменніка, праваабаронцы, дысідэнта і прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Спецыяльны выпуск перадачы «Зона свабоды», прысвечаны Вацлаву Гаўлу, ролі асобы ў гісторыі, у якім бярэ ўдзел лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры Светлана Алексіевіч. Добрый дзень, Светлана.
Добрый дзень.
Ты самае першае пытанне, на якое я папрашу вас адказаць, які ваш Гаўл? Які, што бы вы сказалі, мой Гаўл, это што?
Ну, я думаю, вот мы всегда, особенно в коммунистические времена, много говорили о этой флатоновской идее, кто должен править государством. И вот всегда представлялось, что это должен быть какой-то интеллектуалы, власть должна быть у них. И вот, несмотря на много уже разочарований, которые мы за 20 лет после перестройки пережили, вот Гаўл остается тем образом, которым должен быть человек, который стоит во главе государства. Это должен быть интеллектуал, это должен быть моральный авторитет. И если этот человек имеет собственные творческие какие-то замыслы, то это еще интереснее.
Давайте начнем с интеллектуала. Все ж таки інтэлектуал мусіць сумнівацца, мусіць ставіць пытанні, і ён здагадваецца, што няма аднаго адказу. Хіба можна з такімі якасцямі, па-вашаму, кіраваць?
Я думаю, так, я догадываюсь, что это была одна из проблем для Гаўла, поскольку я не помню, я была на каком-то конгрессе, это только пала Берлинская стена, и была интересная очень такая форма разговора. На сцене сидел Гаўл, и кто-то из американских писателей, какой-то зал очень большой, много людей. И это была абсолютная тишина. И обсуждалась тема, насколько я помню, тема ненависти. Поскольку это во время, это когда пала стена, пал Советский Союз. И вот этот клубок из страстей исторических обид.
А то есть историчная ненависть, и не то, что персональная?
Да, нет. Именно исторически, когда мы оказываемся в плену суеверий своего времени, да. И вот я смотрела, это было такое интеллектуальное удовольствие смотреть на двух умных людей, которые говорили. Я думаю, конечно, Гаўлу с его мягкостью характера, как мне кажется, и почему-то так кажется, да, у него были проблемы, сомнения и наверняка какие-то поражения, поскольку он оказался в ситуации далекой от совершенства.
Мой Гаўл. Былы палітвязень, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі сустракаўся з Васлам Гаўлам. У 2013 годзе, калі ён знаходзіўся за кратамі, Беляцкі быў уганараваны прэміяй імя Васлава Гаўла парламенцкай асамблеі Рады Европы.
Я сустракаўся з Вацлавам Гаўлам двойчы. І ў розных іпастасях. Першы раз гэта была сустрэча ў 2001 годзе. Сустрэча была дастаткова цёплая, і першае, што мяне тады запомнілася, уразіла то, што нічога прэзідэнцкага ў ім не было. От у яго ёсць такое эсэ гумарыстычнае, дзе ён піша, што весь свой прэзідэнцкі тэрмін, колькі ён не быў прэзідэнтам, ён адчуваў, што ён сядзіць не на сваім крэсле, таму што чалавек быў не ў сваёй скуры, так бы мовіць, хаця ніхто не скажа, што ён быў там паганым, кепскім прэзідэнтам, але ён заўсёды быў чалавекам, ну, пісьменнікам, там, філосафам, праваабаронцам, грамадскім дзеячом. Вось гэтая пасада прэзідэнцкая, яна як бы адчувалася, сковывала яго. І ён пісаў, што я адчуваю, што ў любы момант мяне могуць прыйсці, ўзяць за шкірку і выкінуць з гэтага прэзідэнцкага крэсла, і гэта будзе справядліва. Вось. Ну, і вот такі гумарыстычны ягоны падыход да сваёй пасады і тлумачыцца вось гэтай нармальнай, абсалютна нармальнай, нязмушанай чалавечай ягоных чалавечымі адносінамі, які ён праяўляў. Там не было ні пыхі, ні гонару, якую вельмі часта любіць паказваць дзяржаўныя дзеячы, якія надзьмуюцца, так сказаць, седзячы на высокіх крэслах, не. І другі раз это было праз некалькі гадоў, у 2005 годзе, калі чэшская неўрадавая арганізацыя PeopleNet уручае такую нефармальную, можна сказаць, праваабарончую чэшскую прэмію Homo Homini. І ў 2005 годзе она была уручана праваабарончую цэнтру «Вясна» і мне. І з рук Вацлава Гаўла 11 гадоў таму я атрымліваў гэтую узнагароду. І ў нас была магчымасць зноў жа паразмаўляць з ім пасля уручэння гэтай прэміі сам насам. Ён задаваў дастаткова дакладна пытанні пра тое, што робіцца ў Беларусі, што рабілася ў Беларусі на той час. Вельмі добра арыентаваўся ў беларускай сітуацыі. Размаўлялі мы, ну, фактычна, калегі, зноў жа ж, вось гэта, хаця ён ужо не быў тады прэзідэнтам, это быў ягоны постпрэзідэнцкі час, вось, але адчуванне, што я размаўляю з чалавекам, з якім мы гаворым на адной мове, таму што гаворым пра і думаем фактычна аднолькава, гэта тое, што засталося ў мне пасля гэтай размовы.
Ведаеце, што цікава, калі Гаўл стаў прэзідэнтам, яго сябры сказалі: «Цяпер ты мусіш стварыць партыю, таму што ў нас ёсць парламент, у парламенце павінна быць палітычная сіла, якая цябе падтрымліцца». Ён адмовіўся, яго шмат разоў на гэта прасілі, падказвалі, гаварылі, што гэта палітычны інструмент. Ён не стаў ствараць па цябе партыю, ён застаўся, сказаў: «Я вас буду падтрымліваць», але ён застаўся адзін. Ён зрабіў выбар в адзінокага чалавека ва ўладзе. Калі гаварыць пра тых, каго вы ведаеце, вот в Беларусі за апошнія 20-30 гадоў, хто, па-вашаму, мог бы прэтэндаваць на ролю беларускага Гаўла?
Я думаю, ответ, он находится мгновенно, Олесь Адамович.
Для вас просто?
Другого равного человека ему нет в этом плане, да? Это несмотря на то, что он мой учитель. Именно этот европейский размах мысли. Это какое-то воспитание себя на Льве Толстом, на сомнениях, на этом покаянии, на размышлении. Это был идеальный человек для этого. И общественный темперамент.
Потому вот это вот очень важная ваша завага.
Да, Быков, у него было очень много качества, талантливейший писатель, но у него не было вот этого общественного темперамента. Он как раз был человек, который сидел за письменным столом.
Знаете, под час перебудовы я не как с Адамовичем ездил, там выступали в Москве на разных пляцовках выборы, и Адамович говорил: «Такое же, за что тогда, ну, в принципе, сажали». Я ему кажу: «Олесь Михайлович, вы хоть записываете кто-нибудь на магнитофон то, что вы говорите? Потому что это в суде все треба будет доказывать». Он махнул рукой. И вот его наступства не цікавили. И он шел. Его сапраўды был вот это то, что мы называли темперамент. Ведаете, я вам задам такое питание, якое в Беларуси, магчыма, некоторые не полюбят снова, что его задаю. А як вы ставитесь до такой думки, что в Беларуси насамрэч, де-факто, был таки
Перед. Был такой Гавел, и он был во владе. Это человек-интеллектуал, и он не с номенклатуры, человек одукованный, который все же работал в системе эдукации, занимался наукой, человек, который не имел подстава влюбить эту державу, его батька был репрессованный. И хиба за той час, когда он керовал, я кажу, конечно, про Станислава Шушкевича, не были самые наибольшие имгнения свободы, демократии и права в Беларуси?
Я думаю, что да, это было хорошее время. Он в каком-то смысле соответствовал этому времени, это несомненно. Но у него не было вот этого сильного темперамента. Вот этого. В тот момент, когда все распадалось, нужен был очень сильный характер. Очень должна была быть сильная какая-то убежденность. А Станислав Шушкевич, мне кажется, это очень мягкий человек. И поэтому, когда такой напор силы, который представил его конкурент Лукашенко, это народу, который вышел из социализма и привык все время жить с царем, да, он больше соответствовал.
Светлана, вот ваша опошняя книга называется «Час second hand». Коли говорить про роль особы и роль часу, тем, что уплывает, вот по-вашему, типа силу лидеру перетворить, изменить свой час для всех, переменить его. Ти это час просто, выбирая этого лидера, и он уже как бы им там користается.
Ну, в нашем случае я бы могла сказать, что именно такой лидер, как Лукашенко, он смог остановить время, в нескольких поколений и задержать нас в развитии. Это несомненно. Вот, мы оказались как бы и так опоздавшая нация, так мы еще потеряли время. Что касается России, мне кажется, у России было время, когда бы, если бы был другой лидер, у нее был шанс остаться демократической страной. Потому что мы имеем лидера не с политическим мышлением, а с КГБшным мышлением. Это другое мышление.
Вертаешься до Гавла. Вот, когда вы сказали про платоновский идеал, ну, что философ на троне. Философ на троне. Один со складников этого философа на троне вы назвали все ж таки моральность. Нравственность, моральность, моральные принципы. Але про политику кажут, что это на иснуению сферы морали. Накольки, по-вашему, навод у такой особы, как Гавел, махчимо сполучение политичных решений и моральных принципов? Накольки это важно?
Я думаю, это несомненно важно. И мне кажется, Гавел в этом плане чист. Он, у него не было каких-то материальных пожеланий, да, он не стремился там обогатиться. Он диссидент, у него был опыт вот этой диссидентской чистоты, это тоже очень важно, высоты идеалов. Мне кажется, что все-таки Гавел смог это сделать. Мне кажется, современных политиков это хочет, и у нее получается, делает Меркель.
Из европейских
политиков. Вот несмотря на то, что даже из собственной партии очень много, большая часть населения по вопросу о беженцах не ее единомышленники, она все-таки как дочь пастора остается чиста в этом. Она старается не отказать своим принципам, не сдать свои принципы.
Знаете, вот нас все-таки глядят в Беларуси. И недавно скончилась кампания по голосованию у национальный сход. И оппозиция стала перед дилеммой. Бойкот, удел, на каких умовах, типа, порушаем мы моральные принципы, коли спробуем пасти неким чином во владу нечто изменить. Что вы можете отказать вот, прихильникам моральной чистоты и штуденных потребований в життя? Как жить в такой ситуации?
Нет, когда я говорю о моральной чистоте, я не говорю о том, что надо зашиться в башне слоновой кости и смотреть, чтобы ты был так, это в белых перчатках. Этого не получится. Мы живем в жесткое промежуточное время, и мы должны хорошо себя понимать, что никакой революции не будет, никто не выйдет на улицу, что нас ждут долгие годы просветительства. А для этого надо идти во власть и делать то, что в наших силах. Особенно вот на местах стараться попасть в власть, где нет такого жесткого контроля все-таки. Вот. Везде надо все-таки вот этот круг воды чистый делать. Надо работать. А сидеть и, так сказать, и говорить о моральной чистоте, я думаю, что это сдача. Нет, нет, у нас нет вариантов. Нам надо работать с людьми.
У эфире «Зона свободы». Гэты выпуск прысвечаны 80-годзю з дня нараджэння Вацлава Гаўла. Госці перадачы – Святлана Алексіевіч. З ёй гутарыць Александр Лукашук.
Ці можа адзін чалавек змяніць лёс сваёй краіны? З такім пытаннем мы звернуліся да мінакоў на менскіх вуліцах.
Невозможна аднаму змяніць што-то.
І ні ў кога ніколі не атрымлівалася.
Ні ў каго.
У нас жа ёсць адзін такі. Змяніў. Всё. Ці можа нехта іншы змяніць? Трэба, каб ён быў другі. А калі ён ёсць адзін, то мы ж не будзем ведаць, ці зменіць ён яе.
Адзін чалавек не ўсе магутны, і гэта немагчыма. Ну, нема столькі сілы ў аднаго чалавека. Яму патрэбная падтрымка ўсё-такі аднадумцаў ці сяброў кагосьці.
Ну, падзержка ў любом случае должна быць.
А ці ведаеце вы прыклады, калі аднаму чалавеку ўсё-такі ўдавалася змяніць нешта?
Ну, ёсць такія людзі з історыі. Владзімир Ілліч Ленін. Как бы...
Нет, адзін не может.
Чаму вы так думаеце?
Ну, потому что он один.
Мабыць, можа.
Ведаеце вы такія выпадкі?
Ведаю, Кастусь Каліноўскі, мабыць, былыя кіраўнікі нашай краіны.
Напрыклад, хто?
Ну, напрыклад, князь Вітаўт, князь Міндоўг, князь Гедымін і далей паводле Вялікага княства Літоўскага.
Напэўна, так, калі кожны будзе думаць пра сваю краіну і займаць нейкую свядомую грамадскую пазіцыю.
Один нет.
Чому?
Ну как один человек? Один в поле не воин.
Светлана, як бы вы отказали на пытанне? Вот зараз 2016 год. Суседняя Украина. Украинская постановка пытання. Ці може один человек заменить слез своей краины?
Несомненно может. Я даже уверена в этом. Он, у него не все, конечно, получится. Но он может это сделать, он может. Вот я даже представляю вот нового человека, который придет у нас в классе. Это защитить образование прежде всего, дать людям шанс. Потому что время можно догнать только через улучшение образования. Дать старикам защиту, защитить стариков и детей. Вот, дать, чтобы все могли учиться, не только те, у кого есть деньги. Это человек может сделать, а это главные основы.
Той новый час, який почався в Украине после Майдану, и он з'являється вельми важным для многих у Беларуси. З разных боков. Для влады со своего боку, для оппозиции с другого боку, але для большини населенства у них свой погляд. Як по-вашему, вы все ж таки сустракаетесь и чуете голосы людей, которые не имеют доступа до микрофона, до газет. Что для них означает украинские подеи, по-вашему, для белоруса широкого?
Ну, сначала, после Майдана, люди испугались. И наша власть воспользовалась, она действительно еще больше напугала людей. И это страшно. Я могу даже сказать сама, я не сторонник революции, потому что революции практически ничего не дают, кроме крови и хаоса. Ведь дело в новых людях, а новых людей нет. Почему проиграли с перестройкой? Мы говорили о свободе, а свободных людей не было. Никто не знал, что это такое, как это должно быть. Мы строили то, что знали, и то же самое у нас и получилось. Но сейчас, мне кажется, такое время, что очень много людей ездило, видело, думает. Вот я разговариваю с людьми, очень много людей думающих. Мне кажется даже, что общество сейчас умнее власти.
Это цікава ваша увага.
Это умнее власти, намного умнее. И она бы приняла нового лидера именно вот с этими, ну, называем их в духе нашего сегодняшнего разговора, с вацлавскими, как бы, пониманиями жизни. У нас есть, у нас как бы нет элиты высоко такой, которая бы могла влиять на общество. Она ее разметала в сталинское время, война и много других. И сейчас сколько поколений молодых людей выброшено за границу властью. Но все-таки народ, это же не те только, кто выходит на улицу. Народ, мне кажется, поумнел. И во много понял. С ним можно сегодня честно разговаривать.
Вот час таких все ж таки революційних перемен, про які ви кажете, що ви супраць. В Чехії було то, що вони називали оксамітною революцією, м'якою революцією. Революція, за якою не було тотального переслєду ворогів. Були певні обмежування, була в рамках закону абсолютна люстрація, але не було полювання, скажімо. І Гавел сам вельми сприяв цьому. Ну от, коли поглядзець на Україну, в Україні ситуація після Майдану вельми хутко змінилася після окупації Криму і війни в Донбасі. І цей час породив нових героїв. І одним з таких героїв стала Надія Савченко. Ви приймали уділ у боротьбі за її визволення, коли вона була в Росії в тюрмі, коли був суд, ви підтримували і виказувалися в її оборону. Коли вона повернулася назад у ролі лідера, українське громадство стало, поставилося до її більш, я би сказав, по-розному. У некоторих партій є свої амбіції, у своїх лідерів. Єйни, той капітал, який вона працювала, раптом оказалося, що він не вічний, він губляється. По-вашому, чи зв'язано це з тим, що ми маємо справу з жінчиною, а не з мужчиною в умовах менавіта вот этой революційної зміни часу?
Я думаю, що Надя, будь вона більш готова к такой політичній ситуації, політичній житті, могла би бути таким героєм, как бы, который остался бы и что-то мог сделать на Украине, если бы не была команда, если бы вокруг нее были интеллектуалы, которые бы ей помогали. А так все включается только ее лозунги. Она одинока совершенно. И даже в своей партии она одинока, поскольку Тимошенко – это человек со своими амбициями. Да? И вот Наде надо было делать свою партию или свое движение и собирать вокруг него действительно умных людей. А то, что она предлагает, ее обвиняют в предательстве. Да, я помню, я вот читала, что, дескать, ее там обработали там в этом плену. Я думаю, что в силу своего просто такого, она видела эту кровь, видела этих ребят, как они страдают. И в принципе, это подскажет ей верное решение. Вспомним того же Троцкого и Ленина, Брестский мир. То есть мы уступаем часть земли, но сохраняем революцию, а не идем, поскольку мы не победим, мы можем исчезнуть.
Пытание морали у компромисса.
Да, компромисс. И точно так же и сегодня, как бы, этот на компромисс, который предлагает она, можно было бы пойти и потом стать сильным государством, и вопрос бы как-то решился. И, скорее всего, даже дипломатическим путем люди бы решили.
Вот то, что вы говорите, верно, интересно. Скажите, вот это европейская проблема? Ви тільки що повернулися з Китаю, де ви отримали три великі літературні премії. Ваші книги виходять там навіть для Китаю велізарними накладами. Когда-то, вот, значить, у часи вашої, видать, зовсім молодості, ви, видать, в школу ще не ходили, Мао Цзедун казав, що от вітер з сходу міцней за вітер з заходу. Скажіть, то, що ви побачили в Китаї, та трансформація, яка відбувається там, це означає, що вони, в принципі, пішли лепшим шляхом далей, чим той час, в яким опинулися ми. Це ще ні.
Ну, я, во-первых, я очень мало была, но могу сказать, что потрясает все, что там происходит. и Шанхай, и Пекин. Это потрясающее зрелище. Я помню даже в Шанхае, когда там я ехала вот на корабле, и весь Шанхай как бы вечером очень виден. И я думала, что если европейская цивилизация, Америка, не придумает что-то абсолютно новое в технологиях, не представит нам другую цивилизацию, то никто не догонит Китай. Настолько быстро там происходят все события. И настолько достаточно они хитро. Вот сейчас у них программа общего среднего зажиточного уровня. Да, то есть они постепенно, они начинают с материального, исходя из национального менталитета. Для китайцев очень важно материальное. И я думаю, что постепенно они, мне так хотелось бы думать, что если бы они реформировали эту огромную громаду, то это, конечно, будет совершенно вне конкурса.
А как вы ставитесь до материального? На наше поколение ваших батьков и моих, и мы в значной ступени выросли на том, что материальное незначное. Но пришли иншие люди, які от керують теперь фактично Росією, там, Білорусі, азіатськими республіками былими. У них якраз матеріальне, по-моєму, на першому плані. Може бути, це покоління не розуміло важливість матеріального, і треба його шанувати і гонориться їм, в принципі.
Ну, я думаю, що матеріальне, що для мене лично, матеріальне – це свобода. Но, наприклад, недавно я була в Англії, ми розмовляли з Ходорковським. И он сказал, что свои миллиарды, вот он, Потанин, еще там несколько человек называл, я не очень знаю русских олигархов, мы не оставляем свои деньги детям. Мы детям оставляем тот приличный уровень, который нужен. А дальше пусть они сами. И тоже, по-моему, Билл Гейтс делает это. Да, так что люди, которые уже имеют этого много, если это какие-то умные люди, я бы так сказала, культурные люди, они понимают, что человеку так много не нужно.
Але все ж таки треба, коли ничего нема.
Конечно, конечно, это не надо. Я не отношусь так презрительно к материальному.
В 89-м годі ось тут у Празі чехи скандували Гавла на град. Град – це президентський палац, знакомитий, який можемо видати з окна вашого готеля. Гавл до этого был фактично диссидентом, был письменником, а он по телебачению не выступал, газеты его не писали, как бы был неведомым. Тем не менее, чомусьці про его ведали, его змагання было ведомое, и этого выбор был зроблений. Гавла на град. Але якраз в этот час ще один письменник, Франсіс Фукуяма, написав свою знакомиту книгу про конец історії «Свобода досягнута». Що ви думаєте? Ці досягнута я маю на увазі як шлях, навіть не як винік усюди. Ці те, що відбулося на протягу останніх от уже 25 років, це, скажімо, війни, які були на Близькому Сході, це той поток мігрантів, утікачів, які зараз відбуваються в Європі. Це центральне зміст нашого часу, чи це просто некі історичні такі аберації, які не мають самостійного значення, бо, в принципі, все визначено уже. Демократія і свобода.
Я думаю, що коли Фукуяма говорив «Конец історії», він думав, що от ця соціальна історія кончилась. Вот этот огромный мир был разделен на две части, да, социализм и капитализм, и когда это, все тогда были романтиками, все думали, что...
Думаете, что это романтичное заявление?
Думали, что на наш момент это романтическое. Он думал, что осталась впереди только экологическая история. Вот наше противостояние с природой. Вот это главное. Это действительно
про
одна
измену
из...
климата?
Да. Вообще, про многие проблемы, да, то, что делать. Ему казалось, что и так и будет. Следующий, когда будут решены социальные вопросы, будет экологическая история человечества наступит. Это несомненно, да? Но я думаю, он немножко поспешил просто с этим. Нет, еще как бы мир не так совершенно устроен, и, как оказалось, такое огромное количество людей, которые вышли из социализма, они не знают, что строить после социализма. По идее, как бы должны были строить не капитализм, а что-то другое, а пришлось вернуться опять назад и вместе со всеми пройти этот путь социализма, но другим путем. Например, социализм есть там во Франции какая-то часть, есть в Германии, есть в Швеции больше всего, да? То есть, но это на уровне какого-то уже развития общества и технологического. Мы же, как то, что и предупреждал Плеханов Ленина, что вы умоете Россию кровью, из феодализма нельзя прыгнуть в социализм. Ну вот мы прыгнули, умылись кровью и возвратились назад, чтобы пройти, как все, путь.
Ну что ж, была кровь, был пот, и какие еще будьи, конечно, и слезы. На вашем выступлении у Менску, когда отбывалась презентация книги Светланы Алексеевича «На свободе», вам было зададено питание, что вас, как бы, тешит, у чем надея. И в этот день нечекано для всех отказали, неужели слово «любовь». Скажите, как бы вы отказали на это питание? Под конец вашего первого, возможно, не ведаете, это самый тяжкий год вашего жизни, был Нобелевский. У конце вашего Нобелевского года, у чем теперь вы думаете, как бы вы спрашивали, что такое надея?
Очень важно, чтобы победила идея, мысль во всем мире, что надо убивать идеи, а не людей. Чтобы прекратились вот эти конфликты. Вот сейчас Россия, это же страшно включить телевизор. Там или какой-то военный корабль спускает, или показывает новый танк, или новый самолет. И просто может прийти в ужас, что опять количество денег направляется туда. Опять человеческое время уходит туда, в это орудие поневоле. И другая сторона, НАТО, тоже этим занимается. И интеллектуалы тоже разделились. Многие из них тоже.
Просто вы отказу на слово «надея»?
Нет, я говорю, что это очень сложно. Сложно сегодня вот надеяться, но я всегда говорила и говорю, что ненависть нас не спасет. Только любовь, только надо разговаривать с друг другом.
Только той життя и воли варты, кто каждый день за их идея на бой, это и слова Фауста с поэмы Гёте. Некогда Андрей Сахаров поставил в якости эпиграфа для своих воспоминаний. Эти слова, конечно, были и про человека, про которого мы сегодня разговаривали со Светланой Алексеевич, про Вацлава Гавла, который свой бой выиграл.